специально для радио Сити ФМ. Меня зовут Иван Кутузов, я журналист радиостанции. Передо мной Андрей Владимирович Порубий, комендант лагеря на Майдане. Не ошибся с должностью?
Да, и руководитель самообороны Майдана.
Руководитель самообороны. То есть я как раз понимаю, что охрана лагеря – это главная задача, наверное, сейчас.
Сейчас главная, да.
Андрей Владимирович, сколько человек задействовано в охране лагеря ежедневно? Если можете, назовите число бойцов.
Сейчас в Киеве около 5000 бойцов, добровольцев самообороны, и с них где-то около 1500 одномоментно несут дежурство на Майдане. Очень много объектов, территория Майдана расширилась, баррикады на Грушевского, украинский дом, где-то даже не 1500, где-то 1800 человек, это те, которые одномоментно на охране и сцены, и подземного перехода, и всех объектов, это профсоюз, это украинский дом, и всех баррикад. Но они меняются каждых 6-7 часов. И как раз тем количеством, которое у нас есть, мы закрываем все объекты. И 5000 – это та численность, которая сейчас хватает для обеспечения охраны. А в регионах около 10 тысяч людей, которые уже прошли Майдан, которые поехали несколько дней домой. И в случае потребности мы можем собрать на Майдане до 10-15 тысяч людей, ну, на протяжении суток.
Мобилизовать силы. Андрей Владимирович, а что касается Грушевского, вот там одна смена, сколько человек несет службу в этой буферной зоне, где ваши баррикады и такой блокпост Беркута внутренних войск? И если можете сказать, да, эту информацию?
Это не совсем буферная зона, это наша зона. Мы считаем ее нашей зоной. Беркут с той стороны баррикад, мы с этой стороны баррикады, поэтому эта зона просто близко к Беркуту. Ночью там больше людей, днем, когда спокойно, меньше людей. И там много баррикад. Я вам могу даже... Марьяна, дай, пожалуйста, карту. У нас здесь даже так смотрим, как действие. Это наше.
Это... Карта владения Майдана, да, у вас отмечена?
Да. И здесь много баррикад. Это баррикад на Грушевского. Есть баррикада около Марининского парка, это на Поштовой аллее. Есть здесь маленькие баррикады. Есть, это украинский дом, две баррикады здесь. Около 40 человек, 40-50 человек на каждой баррикаде одномоментно. Несколько сотен, они как резервные сотни, они при потребности на протяжении 10-15 минут могут оказаться на любой баррикаде на Майдане. Охрана, в чем ее смысл, в чем ее логика? Сдержать первое наступление, дать сигнал на командира, и чтобы командир на протяжении очень короткого времени мог потянуть сюда достаточное количество людей. И если будет атака на любую из баррикад, на протяжении 10-15 минут, мы даже проводили учения и засекали, на баррикаду может выйти от 300 до 500 подготовленных бойцов.
Еще вопрос.
Добровольцев, не бойцов.
Добровольцев. Что касается, в общем, Грушевского и не только. Я, как успел заметить, был на баррикадах вчера, в этой буферной зоне общался с представителями МВД в том числе, и успел заметить, что, по сути, там режим военного времени действует, да, и есть какая-то система чинов звания, кто отдает приказы на местах и централизованно, как все организовано?
На местах в Беркуту или на местах в нас?
Нет, я имею в виду лагерь на Майдане исключительно.
Закреплены сотни, которые обеспечивают там охрану, и каждая сотня и каждая баррикада имеет своих разведчиков, которые должны предупредить о том, если подходят или начинается атака, потому что атака возможна в любом направлении. Они информируют сотника, и он уже дает команду в штаб самообороны, дает непосредственно мне, и когда мы видим, что реально подтягиваются войска или готовится наступление, мы туда перебрасываем людей. Это очень простая, очень нехитрая координация, но как раз в ее простоте как раз и успех всех наших операций, когда мы отбивали атаки Беркута.
Андрей Владимирович, тоже, как успел заметить, самооборона во многом держится на так называемом правом секторе, да?
Нет,
неверно? Управляемые ли это ребята, кто ими руководит?
Да, конечно, полностью управляемые. Это миф во многом. Правый сектор, что вы понимали, в самооборону у нас сейчас 35 сотен. 35 сотен на Майдане. И из них есть самые разные средовища, самые разные...
Представители разных классов. Смысл понять.
Да. У нас есть 8-я сотня. Это ветераны Афганистана. Их 200 человек. 200 человек. У нас есть 16-я сотня. Это такая организация ВИЧИЧ по-украински. Это отпор, как бы, по-русски. Которые времена до Майдана главные в Украине апологеты ненасильственного сопротивления. Гандисты, как мы, шутим. У нас есть 23-я сотня. Это ТРИЗУП. Это организация, которая становит костяк правого сектора. Костяк правого сектора входит в самооборону как отдельная сотня. Просто каждая из этих организаций, помимо того, что имеет свою сотню в самообороне, имеет свое представительство и как бы публичное представительство. И на самом деле эти ребята, одни из самых дисциплинированных ребят. И когда говорят, что кто же держит правый сектор, как это можно, ну это радикалы, которые могут пойти без никакого согласия. Я вам хочу сказать, с момента, когда был заключен негласный пакт о том, что мы прекращаем активные действия, на ни одной баррикаде не было ни одного конфликтной ситуации. Ни одной конфликтной ситуации. Угу. Более того, чтобы вы понимали, когда нам сказали, что есть группы, которые для того, чтобы сделать конфликт, хотят захватывать здание от имени Майдана, так мы сегодня занимаемся не только охраной периметра, мы занимаемся охраной Национального банка, чтобы их кто-то не захватил, как будто от имени Майдана. Мы защищаем не только этот периметр, мы защищаем даже те здания, которые могут стать предметом для провокаций, когда ребята как будто от Майдана захватят, и опять будет конфликт. И поэтому те ребята, которые в самообороне, и те, что в правом секторе, и те, что афганцы, и те, что гандисты, и те, что с других сред, они все достаточно дисциплинированные. И когда мы сказали прекратить активные действия, они были прекращены на протяжении одного часа. И поэтому это больше мифов, и как раз русские телеканалы делают миф о пятом секторе. Специально сюда приезжали послы разных государств, Америки, Канады, Франции, Великобритании. Мы их приводили на пятый этаж, потому что, говорят, там склады сброи, там они пришли по всем комнатам, по всем этажам и увидели, ничего там нет. Там просто парни, которые, да, они сделали щиты, как и все мы сделали щиты. У них есть каски, у них есть палки, да, всех бойцов, добровольцев самообороны.
А других вооружений нет?
Конечно, конечно, и быть не может, и быть не может. И поэтому это преувеличение, такой миф, который российское телевидение хочет продать для потребителя про мифический, агрессивный и неконтролируемый правый сектор.
В завершение, еще один вопрос. Вы отметили, что проходит подготовка ребят, которые участвуют в самообороне Майдана. Кто их готовит, да, каким образом?
Специалисты, воинские специалисты. У нас много людей, которые были бойцами спецназа, которые были даже бойцами Беркута, внутренних войск. Они проводят подготовку для того, чтобы мы могли защищаться. Потому что наша цель, наше главное задание – это защита и тех, кто берет участие в протестах, но и защита даже тех ребят, которые есть в самообороне. Кстати, напомню, когда 10-11 числа на нас несколько тысяч Беркута и ВВ шло, ни одного удара с нашей стороны не было нанесено. Здесь, когда они с Грушевского пошли, где-то 15-20 ребят были покалечены. Черепно-мозговые травмы. Ребята падали, на их место вставали другие, но ни одного удара не было. И поэтому, когда кто-то хочет показать наших ребят как агрессивных, неконтролируемых парней, это неправда. Конечно, были резкие столкновения, но они были после явных провокаций. Как было около украинского дома, когда людей завезли в украинский дом, а ребята просто встали перед ними, чтобы они не вдарили в тыл, а их начали поливать водой при температуре минус 18. Конечно, это взбесило многих, но мы никогда не были первыми инициаторами активных действий. И только когда представители власти переходили грань, тогда мы действовали адекватно.